Дорогие друзья, у каждого из нас свой Краевский. И я в своем докладе попытаюсь именно отразить вот ту часть своего профессионального и личного содержания, которая связана с Владимиром Викторовичем. Ну, прежде всего, Владимир Викторович Краевский для меня это учитель, ученый, человек истины, авторитет, борец, соавтор, старший друг. Это главное качество, которое, вот, ну, наверное, я бы выделил, говоря о Владимире Викторовиче Краевском. И я попытаюсь немножко раскрыть эти свои позиции понимания. Ну, во-первых, я вспоминаю такой эпизод, когда вот сегодня мы празднуем 90-летие Владимира Викторовича Краевского, а вот когда-то было у меня юбилей 50-летия, и Владимир Викторович мне написал такое поздравление, вот его фрагмент здесь приведен, где он оценивает вот, ситуацию в образовании, что она находится как бы как ВОЗ, лебедь, рак и щука, которого, образование, которое растаскивается в разные стороны вот этими как бы существами из стихов. Ну и вот он мне качество приписывает, что нужно было вот еще кого-то пристегнуть, кто бы все-таки эту телегу сдвигал с места и двигал вперед. И вот вашего покорного слугу он как бы считал именно тем, кто может и делает что-то, касающееся движения нашего образования вперед. Для меня это честь, такое его понимание своей работы того периода. Самым, пожалуй, начальным и емким моим сотрудничеством с Владимиром Викторовичем было участие в разработке первого варианта образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов в 2002 году. Они были начаты, в 2004 году были завершены и опубликованы. Вот тогда мы вошли с Владимиром Викторовичем в консультуальную группу этих стандартов. Разработчики в основном были тогда методисты, около 100-150 человек, а мы вот разрабатывали именно такие концептуальные основы методологического плана, которые бы помогали методистам в своих областях формулировать вот эти вот самые, как говорится, стандарты. Тогда это, пожалуй, был первый вариант, еще многого было неизвестно. И одним из, как бы, одной из главных позиций, которая лежала в основе наших методологических изысканий при этом, это была, конечно, позиция личностного содержания образования. Вот. Мы знаем, что у Краевского есть отношение к содержанию образования как к результатам личного опыта, творческой деятельности, опыта ценностно-смысловой деятельности ученика. Это, кстати, не совсем типично и даже сегодня. То есть, когда содержание образования понимается не отчужденным от ученика, а именно результатом его внутренней деятельности. Вот эта позиция, она была и тогда нами сформулирована как ключевая, и на ней, в общем-то, мы основывались, когда разрабатывали методологические основы тех стандартов. Два элемента, которые тогда появились в явном виде в результате нашей работы, это были компетентностный подход и метапредметный подход. Они были тогда еще, может быть, в истоках, не так, как сегодня, это прошло уже, все-таки уже почти 15 лет. Но тогда о компетенциях говорили только как о некотором международном опыте, например, европейском, когда симпозиум в 96 году был «Компетенция для Европы», там были какие-то разработки, представлены определенные, хотя не окончательные, мы их изучили, все посмотрели и поняли следующее, что для отечественного российского образования не совсем годится тот вариант, который в Европе был обозначен. И одним из наших ключевых подходов был это создание групп таких ключевых компетенций, как компетенции личностного самосовершенствования ученика, которые отражали бы его сущность, заказ именно личности. И получилось, что мы сформулировали следующее, что компетенция и вообще компетентный подход – это есть некоторый договор, должен быть договором между личностью и социумом. То есть вот что такое компетенция. Это не просто заказ социума на изготовление определенного типа людей, там, учащихся, специалистов и так далее. Это должен быть договор. Эта ключевая позиция сохраняется сегодня в нашем понимании компетентного подхода. И этим она, кстати, отличается значительно от, от европейского, по крайней мере, варианта. Ну вот, в частности, такая картинка из одного из семинаров разработчиков тех стандартов. Видите, здесь перерыв у нас заседаний. Болотов, Хуторской, Краевский. И вот мы в Подмосковье на одном из таких семинаров находимся, где все это дело обсуждалось, разрабатывалось по несколько дней. Ну вот, например, я хочу привести еще одну позицию, которая сохраняется сегодня, и практически она стала общепризнанной в российском понимании компетенционного подхода. Это то, что компетенции мы разделили на две составляющих. Компетенционный подход предложил внешнюю и внутреннюю. Вообще это идет из космизма, то есть есть такая философия русского космизма, есть педагогика нами обозначенная соответствующая, и там говорится о том, что есть вселение человека в мир, в окружающий, да, то есть когда, значит, внешние и внутренние, они сопряжены. Микро- и макрокосм – это, вообще говоря, древнейшее положение. В отечественной философии оно имеет свою особенность. Так вот, компетенция и компетентность мы разделили аналогично, опираясь на этот подход, на микро- и макрокосм. То есть компетенция – это внешняя норма, социальные требования к образовательной подготовке ученика, которые необходимы для его качественной продуктивной деятельности вот в определенной сфере. А компетентность – это уже внутреннее качество ученика, то есть владение, обладание этой соответствующей компетенцией. Вот эти две позиции, они как бы ключевые для понимания компетенционного подхода, который был нами разработан. Ну и вот я уже сказал, что компетенции, в чем их главное? Тогда мне часто спрашивали тоже, а зачем нам нужен компетенционный подход? Все же уже есть, знания, умения, навыки, все то же самое. Чего вы про какие-то компетенции все говорите? Так вот, что сделали компетенции и компетенционный подход с нашей точки зрения? Они связали воедино личностный и социальный смысл образования. Вот эту связку, как бы, она отличает именно компетенции от всего того, что было раньше, говорилось о знаниях, умениях, навыках, каких-то видах деятельности и так далее. Ну, в частности, в этом зале он немножко был тогда по-другому выглядел. Вот на фотографии вы видите, где уже по результатам наших разработок я выступал на заседании нашего отделения, вот 2003 год. Вообще говоря, очень неоднозначно было восприняты наши позиции, но вот время показало, что они сегодня живут и активно используются многими коллегами, и учеными, и педагогами, практиками. Кстати, тогда по свой материал, где-то объемом страниц 50 с лишним, я отнес в журнал «Педагогика». И был такой редактор Кутьев, очень хорошие у меня с ним были отношения. Он посмотрел, говорит, ну что тут у тебя очень много, ну надо сократить, ну надо убрать, ну ты поработай, потом придешь. У меня не было времени, к сожалению. Я просто отдал весь материал в «Народное образование», другой журнал. А там поступили очень просто. Они просто разделили на две части и дали две статьи. Так вот, первая статья, к моему удивлению, сегодняшнему до сих пор, она оказывается самой цитируемой в российском педагогическом массиве статей в РИНЦе. Вот, видите, так получается, что даже сам не ожидаю, что именно вот так журнал «Народное образование», так сказать, прославился благодаря вот некоторой как бы случайности, может быть. Хотя я хочу сказать, что в журнале «Педагогика» опубликована наша совместная с Владимиром статья. Называется она уже по другому как бы моменту. Это предметная и общепредметная в образовательных стандартах в 2003 году. И вот здесь мы обозначили несколько уровней содержания образования. Это допредметный, надпредметный, метапредметный, межпредметный и, собственно, предметный. Ну, там это можно посмотреть более подробно, а сейчас я хотя бы просто обозначу, что это был тоже один из результатов нашей совместной с ним работы над концепцией стандартов. Вот тоже фрагмент жизни 2004 года на фото Хуторской, Краевский, Бережного. Круглый стол как раз журнала «Педагогики». Мы вот участвуем в этом заседании. Ну и квинтэссенцией нашего сотрудничества, моего сотрудничества с Владимиром стала наша совместная книга «Основы обучения. Дидактика и методика». Она, два ее издания было в 2007-2008 году. Ну и я что хочу сказать, что, конечно, одно из пониманий, которое выразилось уже в результате этой работы, было в том, что дидактика – это не теория обучения, хотя до сих пор именно так часто мы встречаем такое определение. Почему? По одной простой причине. Теорий обучения много и разных. имеющих различные философские, педагогические основания. И невозможно одну теорию построить на всех. Эту попытку пытались сделать и многие классики нашей науки, дидактики и педагогики, но это сделать невозможно. Поэтому дидактика — это не теория обучения, это наука. Так же, как педагогика, благодаря обоснованию Владимира Ильича, является наукой об образовании, фактически единственной наукой, которой образование рассматривается во всей целостности. Также и дидактика является единственной наукой об обучении, которая рассматривает обучение во всем целостности. Другие науки, которые тоже относятся к образованию и обучению, там и психология, физиология, педагогия, еще много есть наук, но они не рассматривают именно в целостности эти объекты. Так вот, отсюда мы формулируем следующее определение, что такое методология дидактики. Это учение о принципах построения, формах и способах научного познания и преобразования дидактического процесса. А вот что такое дидактический процесс? Ну, прежде всего, это как раз и есть разработка вот этих педагогических теорий, дидактических теорий, систем дидактических и так далее. Это был вот результат нашей работы. Вот, кстати, кадр тоже из хроники, когда эта книжка вышла. Вот Владимир Ильич ее смотрит, показывает, презентует. Это после семинара у нас... чай пьем. Ну, то есть это такое было уже неофициальное. Да, после, собственно говоря, самого семинара. Да. Эта дама моя супруга, вообще-то коллега и ученый, который тоже, в общем-то, работал и продолжает работать в этом направлении. Что получилось? На том этапе было понятно, что необходимо некоторое формулирование научных основ, направления, которым мы занимались. И, собственно говоря, мы сформулировали основную концепцию научной школы человекосообразного образования. Главным элементом этой научной школы является принцип человекосообразности образования. Был в науке принцип природосообразности, культуросообразности, социосообразности. Вот принципы человекосообразности почему-то, несмотря на богатую историю и педагогики, и дидактики, не было. Мы решили ввести и обосновали, почему в педагогике должен быть принцип человекосообразности образования. Это ключевой момент нашей научной школы. И, в общем-то, в его рождении, в этого принципа, конечно же, было непосредственно участие Володара Викторовича Краевского, который, собственно говоря, личностную, человекосообразную миссию образования всегда обозначал как важную. Собственно говоря, из этого принципа следует, что образование – это есть самореализация ученика по отношению к себе и окружающему миру, вот к этим двум звеньям – внешнего и внутреннего. Ну и я подчеркну, что не развитие, а именно самореализация. А это две разных вещи. Это очень принципиально отличает наш подход к образованию от других научных школ, которые тоже существуют в этой области. Ну, другое понятие, которое нам пришлось ввести, это миссия ученика. Как одно из условий формулирования цели обучения. Потому что цели обучения не могут быть только внешне заданные. Они должны быть внутренне исходящие. И вот миссия ученика – это есть то, что должно быть стать причиной целеполагания образования. Мы ввели понятие фундаментальных образовательных объектов как ключевых сущностей. Как раз метапредметный подход связан именно с ними. И нами, у нас отличается он от того, который, ну, например, сегодня в стандартах ввели разработчики. Уже в других стандартах, не наших. Образовательная ситуация как элемент, определяющий индивидуальную и задающий индивидуальную траекторию обучения. Результатом образовательным с нашей позиции, с позиции нашей научной школы, является именно образовательный продукт. То есть учащийся должен создавать свою образовательную продукцию. Только это может характеризовать его результативность, а не просто ответы на тесты, либо какие-то повторения известных до него там истин. Внешние и внутренние результаты мы их разделили, как я уже говорил, это в компетентном отношении выразилось. Ну и, естественно, рефлексии как элемент, завершающий цикл целеполагания. Вот это, пожалуй, ну, одни из основные элементы, которые в нашей научной школе, технологические элементы, которые, так сказать, определяют ее специфику. чтобы, ну, эти в некоторых работах нами изложены, ну, например, есть концепция научной школы, есть тезаурус, около 150 понятий мы определили. Есть, пожалуй, самый главный вот, на нынешнем этапе продукт наш, это доктрина. Доктрина образования человека в Российской Федерации. Ну, вы, наверное, знаете, что на сегодня нет официально принятой доктрины образования в России, и та, которая была, она отменена. И, в общем-то, это приводит к большим проблемам. В частности, разрабатываются отдельные предметные концепции, какие-то отдельные направления, а общего методологического основания нету. Мы считаем, что оно должно быть, и, конечно же, стратегия образования должна разрабатываться, в том числе и нашим институтом, который имеет такое название, нашей академии, которая имеет такую миссию. Вот мы свой вариант доктрины разработали, я выступал с ним в этих стенах, и считаю, что нужно продолжать эту работу. Чтобы институциализировать нашу деятельность, мы учредили институт. Назвали его Институт образования человека. В 2011 году он был учрежден, и, в общем-то, сейчас он ведет свою деятельность, которые вот здесь перечислены. Ну, в частности, мы проводим конференции. Вот будет скоро по метапредметному компоненту содержания конференция в 1-3 ноября. Семинары, курсы. Для учеников мы проводим тоже ученические, ну, особые конференции и олимпиады. Есть экспериментальные площадки, есть собственный журнал «Вестник института», издательство, которое издает работы. Ну и завершить я хочу последней книгой, которая принадлежит перу Володара Викторовича, она называется «Следы на песке». Это, в общем-то, такой опыт документальной автобиографии, как он ее назвал. Вообще говоря, сначала было несколько версий электронных этой книги. Я помогал Володаровичу размещать их на сайте, на его персональном сайте. И вот уже когда его не стало, мы издали уже последнюю версию в виде бумажного издания. Вот она, обложка здесь на как бы слайде. Я хочу сказать следующее. Если предыдущие работы, они касались научного отношения, то здесь, пожалуй, Владимир Викторович проявил себя как гражданин, как демократ, либерал, как человек, который понимает ценность именно человека и истину в нем сокрытую. Вот я считаю, что это действительно квинтэссенция его труда, жизни, и я горд тем, что помог Владимировичу ее донести до общественности. Спасибо.
Спасибо большое за такую книгу, отдельное спасибо.